Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно-опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Нам есть что сказать о человеке. Так озаглавлена одна из бесед выдающегося проповедника XX века митрополита Антония Сурожского. Казалось бы, странная постановка вопроса. Всем есть что сказать о человеке, не правда ли? Ведь вроде все мы люди и понимаем, кто мы такие. Но оказывается, что в беспокойном XX веке говорили о человеке так много и так разно, что вопрос, кто же такой человек на самом деле, только наращивает остроту. На полотнах Пикассо человек распадается на геометрические фигуры. У Франца Кафки человек превращается в страшное насекомое. Герой Хемингуэя, переживший Первую мировую войну, полагает, что он, как человек, создан есть, пить и спать с возлюбленной. А Горький в те же примерно годы говорит, что человек — это звучит гордо. И на этом фоне тихо, но настойчиво прозвучат слова христианских подвижников. Нам есть что сказать о человеке. И это нечто совсем другое, не новое, но многими забытое. О христианском взгляде на человека поговорим сегодня вместе с духовно-опытными пастырями. Начнем с вводного сюжета на эту тему из цикла «Несколько слов о важном» мультимедийного проекта киностудии «Богослов». Аудиоверсия программы, посвященной этому слову – «Человек».
Среди архивов концентрационного лагеря Аушвиц была обнаружена любопытная фотография. На ней полтора десятка молодых людей и девушек, радостно улыбающихся и смеющихся. Играет аккордеон. Судя по всему, это был один из пикников надзирателей и сотрудников лагеря смерти. И тут же, буквально в нескольких метрах, в страшных мучениях, уходящие из жизни тысячи неповинных людей. Воздух, напоенный человеческим пеплом и безмолвным криком. И тот, кто сжигал, и те, кого сжигали, все те же человеки, из той же плоти и крови, любящие музыку и картины, боящиеся боли, дорожащие детьми и близкими. Но как это возможно? Никакая эпоха так остро не ставила вопрос, как жестокий 20 век. Что же это такое человек? На портике Дельфийского храма неведомый мудрец начертал «Познай себя». Этот призыв поставил перед человечеством задачу не из легких – понять, что же такое человек. Когда этот вопрос задали Платону, он ответил: «Человек – это животное, только без шкуры». Вскоре к нему пришел Диоген, любитель поскандалить. Он принес Платону ощипанного петуха и спросил, является ли этот петух без перьев человеком. Ученик Платона Аристотель, запомнив этот урок, говорил о человеке уже как о животном, наделенном разумом. На этом древняя мысль философов была вынуждена остановиться, ведь сначала надо было понять, что же такое разум. Но был и другой ответ на вопрос о человеке. На Ближнем Востоке жил еврейский народ. Этот народ бережно хранил то, что было открыто самим Богом. Человек не просто разумное животное, но животное, получившее повеление уподобиться Богу. Что стояло за загадочными словами «образ и подобие Божие», в то время могли только догадываться. Глубина этих слов раскрылась с рождением Иисуса Христа, Сына Божия и Сына Человеческого. Адам, первый человек был создан для вечной жизни в раю. Устремляясь всей душой к своему Творцу, Адам и Ева были призваны объединить весь сотворенный мир и привести его к Богу. Человек был поставлен между невидимым Богом и видимым миром, как связующее звено. Его душа постоянно общалась с Богом, телом же человек трудился на земле, возделывая райский сад. Человек был призван стать для остального мира тем, кем Бог был для него самого, источником освящения, любви, гармонии и счастья. Но прародители не удержались перед соблазном своими силами стать богами помимо Бога. Уж больно заманчиво было предложение древнего змея. И человек нарушил запрет, да только Богом так и не стал. Совершенный грех поселил в его сердце сладкий дурманящий яд самолюбия. Но божественный замысел уничтожен не был. Призвание первого Адама будет выполнено вторым Адамом, Иисусом Христом. Казалось бы, прибив Иисуса ко кресту, силы зла восторжествовали. Его смерть была неизбежной. Но Бог и Отец распятого Иисуса вывел его из плена ада, куда попадали все умершие. Иисус воскрес, и с этого момента жало смерти сломлено. Он первым вырвался из плена смерти, и его победа простирается на всякого, кто принимает Христа своим Спасителем и обновляется к новой жизни. Христос становится родоначальником нового человечества, рождающегося не от плоти и крови, но от Духа. Отныне главной задачей человека становится уподобление Христу, истинному человеку. Причем уподобление не внешним образом, но через непосредственное приобщение Ему в таинствах Церкви. Человек – единственное существо во Вселенной с невероятным диапазоном возможностей. Он может стать святым, а может осатанеть. Человек не может быть просто человеком. Если он не будет подниматься к Богу, он неизбежно скатится до звероподобного состояния. Иисус Христос, как мы видим его из рассказов евангелистов, и есть главный камертон человечности. Если мы следуем ему, наша жизнь обретает смысл и полноту. Ведь когда человек знает, зачем жить, он может вынести практически любое «как». И за этими словами опыт тех, кто прошел через ад концлагерей. Скольких людей спасли от отчаяния те, кто не потерял своей веры? Иногда было достаточно искренней улыбки, и сквозь мрак безнадежности вдруг пробивался тонкий лучик божественного света, света добра, любви и надежды. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв.
Это был сюжет из цикла «Несколько слов о важном» мультимедийного проекта киностудии «Богослов». Аудиоверсия программы, посвященная этому слову «человек». И теперь обратимся к пастору, чье имя уже прозвучало сегодня, к митрополиту Антонию Сурожскому. В своем разговоре о христианском взгляде на сущность человека он предлагает начать в прямом и переносном смысле с сотворения мира. С первых глав первой книги Библии, книги «Бытия», где речь идет о сотворении человека и о грехопадении первых людей Адама и Евы. Этот рассказ, по моим ощущениям, показывает две принципиально важные вещи. Первое – о человеке невозможно полноценно говорить помимо Бога, помимо понятия об образе Божьем в человеке и о религии как о поиске восстановления утраченной связи с Богом. А вторая вещь, вытекающая из первой – взгляд христианства на человека оптимистичен. Это разговор о надежде, явленной в единственном во всей мировой истории идеальном человеке – в Иисусе Христе. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы митрополита Антония Сурожского.
Рассказ, который у нас есть о падении человека, именно говорит о том, что падший ангел стал перед человеком в лице Евы и ее соблазнил, и затем и Адама. Но в чем же это соблазн? Потому что соблазн не заключался в грубом предложении взбунтоваться перед Богом и создать как бы параллельное царство тьмы. Нет, речь была о чем-то другом, о чем-то изумительном, то есть страшном в этом смысле. До сих пор человек познавал все сотворенное через свое общение с Богом, потому что он был погружен в Бога, и потому что Бог действовал в нем постоянно, свободно. Человек понимал все то, что ему открывал Бог. И темная сила, сатана на еврейском языке значит противник, враг, явился ему и сказал, как бы, я сейчас не повторяю слова Священного Писания, ты же можешь все, что вокруг тебя, познать сам. Почему ты не стараешься это познать? Почему, как бы, ты должен все спрашивать у Бога? У тебя есть ум, у тебя есть зрение. Разве ты не назвал каждую тварь своим именем? Вот погрузись в сотворенный мир и познай его. Вкуси от его плодов. И независимо, самостоятельно познай все, что Бог знает тоже. Ты это можешь сделать без Него. И человек на это пошел. Он сделал попытку познать мир, созданный Богом, не через Бога, не в Боге, не будучи Богом наученным, а сам. Это то, что мы видим в течение всей истории. Человечество старается познать все, что вокруг него есть. Это в конечном итоге дало науку. Но наука – это наша попытка увидеть то, что Бог сотворил, глазами человека. Конечно, не без Бога. Потому что человек создан по образу Божию, по подобию. В нем есть образ Божий, в нем действует благодать. Но вместе с этим это светлое и светоносное зрение, которое ему было дано изначально, потускнело. И сейчас человек, с одной стороны, живет вдохновением, то есть тем, что Бог вдыхает в него познание, и с другой стороны, его собственными попытками узнать мир. И вот в этот момент, когда он уже мир этот видел, не во славе Божией, не открытым как бы перед ним в разуме, в премудрости божественной, он увидел его в его наготе, в его бесчестенности. И Адам и Ева, как сказано в Священном Писании, друг на друга посмотрели и увидели, что они наги. До тех пор они были осиянны божественной благодатью. Они друг друга видели, как Бог их видит. А теперь они друг друга увидели, как они могут видеть друг друга не в Боге, не Богом. Один из отцов Запада говорит о том, что до падения и Адам, и Ева, и я, и ты, если можно так выразиться, глядя друг на друга, могли сказать о другом: «Ты мой альтер-эго, ты мой другой я сам». То есть увидеть другом самого себя, но в новом совершенстве, в новой красоте, в новом развитии, в новом раскрытии. А после падения они друг на друга посмотрели, и каждый сказал: «Я эго, это я, ты альтер, ты другой». И увидев друг друга как другого, они уже не были той совершенной единицы, которой они были изначально. И вот ставится еще один вопрос, который, мне кажется, не ставится большей частью, но верующими, но который неверующие ставят постоянно. Как же мог Бог создать мир, который, как он знал, погибнет от соблазна? Как это могло быть? Какова его ответственность за это? И вот я хочу вернуться сейчас к понятию о свободе. Бог сотворил человека не для того, чтобы он был рабом, наемником, а для того, чтобы он стал самим собой в полноте всех своих возможностей. Но для того, чтобы это случилось, человек должен был иметь возможность на каждом шагу выбирать, куда он идет. Иначе он был бы просто механически сотворенным совершенством. В этом не было бы никакого нравственного измерения. Человек был бы непогрешимой и совершенной машиной. Но для того, чтобы вырасти в полную меру своего возраста, человек должен был иметь возможность на каждом шагу делать выбор между тем, что он хочет, чего он ищет, о чем он мечтает. И эта свобода, это призвание быть самим собой, но не по принуждению, а по собственному выбору, и является трагедией человека. Потому что человек должен был не только возрастать, как бы, как растет растение. Он должен был на каждом шагу делать выбор и меняться. И вот человек оказался лицом к лицу с соблазнителем, который ему сразу же ложно представил волю Божию. Он не говорил ему о том, что Бог не хочет. Говорит, сделай это, и ты будешь познавать все, как Бог познает. То, что Бог ему давал, он ему предложил в виде кражи. И в этом смысле слово «дьявол» от греческого слова, которое значит «лжец», «обманщик». И Ветхий Завет дьявол называет первым убийцем, потому что, оторвав человека от самого Бога, он его погрузил в область смерти, в возможность смерти. Таким образом, мы видим картину. Ангела, который пал от своего призвания, ангела, который стал противником, врагом, и который стал обманщиком и лжецом в первую очередь, и убийцей в первую очередь. И человек, соблазнившись, принял свою судьбу смерть. Один из французских богословов, героев сопротивления во время последней войны, говорит, в момент, когда человек отвернулся от Бога, он оказался как бы спиной к нему. И как бы он ни смотрел вдаль, он уже Бога не мог видеть. И так как Бог является самой жизнью, ему осталось только одно – умереть. И мы видим в Ветхом Завете, как смерть через грех вошла в мир. Она вошла не сразу. Она вошла сразу, но не сразу покорила человека до конца. Если вы прочтете некоторые части книги «Бытия», то вы увидите списки праведников, которые жили после падения Адамова и после потопа. Если вы посмотрите на их возраст, вы увидите, как возраст шаг за шагом уменьшается. Как по мере того, как человек живет в отдалении от Бога, как бы он ни рвался к нему, годы его сокращаются. С двумя, однако, исключениями, которые страшно интересны. Мафусаил прожил дольше всех, потому что он жил с Богом. Енос умер молодым, по тогдашним понятиям, потому что он жил такой полнотой жизни с Богом, что ему незачем было оставаться на земле. И в Ветхом Завете есть одно место, где говорится, и так постепенно водворилась смерть. И вот этот мир, созданный Богом, стал трагичным миром. Какова ответственность Божия за это? Я вам прочитывал в прошлый раз рассказ о предвечном совете, о том, что Бог знал, что случится, но Он знал, что Он спасет человека. И можно сказать так, я думаю, что можно сказать это смело и безбоязненно, что Бог, зная, что Он творит, давая человеку свободу, взял на себя всю ответственность за свой творческий акт воплощением Сына Божия, который вошел в мир падший, изуродованный, который взял на себя всю судьбу человеческую, включая смертность, и который умер смертью человечества, для того, чтобы человечество могло жить божественной жизнью. Я хочу процитировать одно слово. Мы можем сказать, да, Бог взял на себя ответственность. Бог горько заплатил за свое решение дать человеку эту страшную свободу. А что человечество на это отвечает? И в книге Откровения, когда идет речь о последнем суде, последние мученики, измученные, убитые Антихристом, стоят воскресшие перед Богом, ему говорят: «Да, Господи, Ты был прав во всех путях Твоих». Мы этого не умеем сказать. Мы можем только верой, то есть доверием к Богу, принимать порой страшные события нашей жизни. А святые, вот эти святые, которые пройдут через огонь и пытки, и весь ужас, который может зло на них наложить, скажут это слово, как их слышал в предвидении своем святой апостол Иоанн Богослов в своем откровении. Да, Господи, в конечном итоге, да, Ты был прав во всех путях Твоих.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи его беседы о вере. Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».